пару вопросов, друзья. Один вопрос такой, книга притчи, 31 глава, 27 стих. «Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности». Что значит в наше время «не есть хлеб праздности»? Книга притчи – это поэтическая книга, и поэтому об этом хлебе здесь сказано, ну, в таком сравнительном смысле, с чем можно сравнить праздность. Праздность – это когда человек попусту проводит время. И вот о благодетельной жене сказано, что она такого хлеба не кушает, то есть не проводит праздно время. У нее есть чем заняться, полезное что-то сделать. Она позаботится и о детях, и о муже, и о странниках, и обо всем, что здраво, полезно в жизни. То есть не ест хлеба праздности. Какой сегодня есть хлеб праздности? Сегодня хлеб праздности, когда в социальных сетях молодежь время свое истрачивают. Маленький пример такой. В наше собрание однажды приехала многодетная семья с другой церкви, ну, побыть в гостях. И вот папа взял гитару, ну, той семьи, и решили спеть псалом с семьей. И вот они вышли так вот наперед, где-то вот рядышком так возле братьев встали. Ну, я же сижу здесь, слышу хорошо. И папа шепчет старшей дочери, сейчас споем вот такой псалом. Она ему так, знаете, резко так раз что-то там шепнула. Ну, репертуар не подходит, я так понял. И свое предлагает. Папа покорно подчинился, не стал выяснять, что петь перед собранием. Ну, спели и сели. Я думаю, бедная девочка, ей надо помочь в юности. Я решил эту семью пригласить в гости. Пообедали, вот сидим за обедом. Я к этой девочке обращаюсь с вопросом. Говорю, слушай, а ты пользуешься социальными сетями? Ну, она так особо не смущаясь, да, пользуюсь. А я говорю, а можешь сказать, в вашей группе сколько человек зарегистрировано? Она говорит, ну, до 100 человек. Хорошо. А сколько ты времени потратишь, чтобы тебе прочитать сообщения, которые эти 100 человек пришлют каждый день, и ответы их не почитать, поинтересоваться? Она говорит, ну, 2-3 часа. А где ты это время берешь? Она говорит, с 9 до 12 ночи, вот до 11, до 12, каждый вечер вот у нее время провести в социальных сетях. Конечно же, ни о какой духовности у этой девочки спрашивать не нужно. Хоть ей 19 лет, она член церкви, но духовная жизнь там, если есть, то на нулю, где-то близко там. Вот. Потому что каждый день провести, вот, покушать такого хлеба праздности, то если что и живое есть у человека, будет умирать. Это реально умирать будет духовная жизнь. Поэтому нужно кушать тот хлеб, который жизнь дает, который не обкрадывает человека, не делает человека больным духовно. Вот такой хлеб нужно кушать. Вот есть еще текст притчи, 4 глава, 17 стих. «Ибо они едят хлеб беззакония». Вот еще такой хлеб есть, да? Не только хлеб праздности, безделия, а есть еще и хлеб беззакония. И вот эти, знаете, вот этот стол накрытый в этом мире, там оно рядом, вот это блюдо вот эти. И хлеб беззакония, и хлеб праздности, оно все там рядышком на столе, там, и люди питаются с этого стола. В результате духовно болеют, с Богом общение теряется, и люди потом третий хлеб начинают кушать. А какой еще третий хлеб есть? Псалтырь, 13 псалом, написано, 4 стих. «Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа?» Вот когда, молодежь, вы покушаете хлеба праздности, у вас будет следующее блюдо – хлеб беззакония. А когда еще это блюдо отведаете, у вас будет третье блюдо. «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие?» Это они уже наелись, досыта, беззаконие. И что они делают потом? «Съедают народ мой, как едят хлеб». Вот такая пища. Вы представляете? От праздности до войны против народа Божьего, против пути Божьего. Это серьезная ситуация, и надо сегодня быть очень разборчивыми, что перед нами, какое блюдо, откуда мы питаем дух наш, мысли наши, воображение наше. Нам надо размышлять сегодня. А то, что сегодня питает размышление наше, это бывает, знаете, ну, приводит до сумасшествия даже. Меня один папа просит в одной церкви, побеседуй с дочерью. Она сошла с ума. Ей 19 лет, она в психбольницу попала. Братья и сестры, это трагедия. Это когда человек теряет рассудок, я считаю, это самая большая беда, которая может быть с человеком. Он тогда не способен ни каяться, ни веровать, ни исповедоваться, ни учиться, ни жениться, ни работать. Ничего не способен человек. Это просто катастрофа, это гибель. А почему с ней эта беда случилась? Она когда-то, вот как сестры, скрипачка, на курсы ездила, вот она играла на скрипочке. Кажется, все нормально было. А потом у нее вот такой траур. Оказывается, она покушала хлеба, он называется хлеб воображения, хлеб мечтательности. Влюбилась в преподавателя по музыке, на курсах, хотя он человек женатый, он и знать не знал, что она там симпатии к нему какие-то испытывает. И она начала культивировать и этим хлебом питаться каждый день. Несколько лет она покушала этого хлеба и сошла с ума. Вот и все. Я был у них дома, приехал в ту область, где они живут. Дай Бог такого не видеть. Что с ребенком делается? 23 года, а ребенок вот сумасшедший. Это просто жуть. Вот такой хлеб. Нашим хлебом должен быть Господь, сокровенная манна. Нашим хлебом должно быть воля Божья. Христос говорит, у меня есть пища, которой вы не знаете. Это хлеб, который воодушевит язык юношей. Вот такой хлеб есть. Юноши будут Бога возвеличивать. Враг трепетать будет. Как это? Молодые люди не падают на колени перед соблазнами этого мира, похотями этого мира. Как? Неужели они не могут позволить себе это? Нет, они выше этого. Они победители, потому что они Бога знают, они выше этих мирских похотей. Вот это жизнь, вот там надо проводить свое время, вот там счастье. И в ключе нашей темы – счастье от того, какой пищей питаешься. Можешь сделать себя несчастным, а можешь быть счастливым. Ну и еще один вопрос – вот он так звучит. «Дорогие братья, хочу узнать, как понять, что пагубная мысль тебе полюбилась и зашла в сердце. Мыслей в голову приходит миллион, и они и хорошие, и плохие. Плохих я боюсь, как огня, и гоню их прочь, но бывает момент, например, когда я что-то делаю или работаю, и ловлю себя на том, что думаю о чем-то суетном, или приходит в голову ранее слышанная мирская песня. Как этого избежать, и где грань, когда мысль входит в сердце?» Братья и сестры, разум человека – это поле битвы. где дьявол насаждает ложь свою, а мы ответственны за то, чтобы насаждать истину в разуме. И вот автор записочки говорит, что миллион мыслей приходит. Я скажу, что образ мыслей у этого человека не построен, как образ мыслей праведника. У такого человека будут поражения в духовной жизни. Так жить нельзя. Разрешить, чтобы в голове миллион мыслей был, раскрутит так голову, что потеряешь равновесие и дорогу, и пути, и ориентиры, все раскрутит. Нельзя миллион мыслей в голове иметь. А нужно приучить свои мысли к дисциплине, чтобы они, как священники в храме, каждый знал свое место, каждый выполнял определенную работу, вот так наши мысли должны знать свое место, все разложено по полочкам, и никакого миллиона мыслей. А потом будут и песни там мирские, и что хочешь, и оккультизм, и ложь, и всякое влюбление, и что хочешь. Мысли должны быть у нас препоясаны. В мыслях навести порядок. Вот смотрите, развитие мыслей в Евангелии мы читаем. Это, значит, Луки, 9 глава, 46 стих. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше». Братья, согрешили ученики, что им пришла такая мысль? Еще нет. Это еще только искушение. Запомните, быть искушаемым не грех. Но грех, когда мы входим в искушение, когда эти мысли начинают нам нравиться, мы им симпатизируем, мы ими питаемся, мы их развиваем, мы их воплощаем в образы, в слова, в действия, и они становятся частью нас, формируя нас. Поэтому очень ответственно, какие мысли мы разрешаем, чтобы они в нас гнездились. И дальше читаем мы тоже Луки. Луки, 22 глава, 24 стих. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Вы видите, что произошло? Вот это уже грех. Мысль дьявол им послал соперничать, кто больше. Они не отреагировали на эту мысль. Они ее не умертвили. Мысли надо научиться умерщвлять. Они не предали эту мысль смерти. Христос им ранее сказал, что вот цари господствуют, там владыки, а вы не так, а вы слугою будете. Они этот урок не усвоили, мысль укоренилась, и уже мы в 22 главе читаем, это уже не 9, это 22. Это время прошло, мысль укоренилась, и что произошло? Спор. Вот когда в семье спор, это означает, что уже дьявол понасаждал мысли в супруга или в супруги ранее. Они не справились, они не выбрали Божий путь для себя, и там уже пошло поражение, уже спор. Если в церкви, на членском собрании спор, это уже прозевали, уже враг насеял раньше там. И надо было приводить в порядок это. Поэтому мысль становится греховной, когда она нам нравится, мы ею наслаждаемся, мы ею питаемся, мы ее воплощаем в жизнь, она становится помыслом. И тогда надо каяться, исповедовать эти мысли. Когда мысль принесла чувства определенные, ну, например, пришла нецеломудренная мысль. На этом этапе человек не грешен. Но как только он эту мысль принимает и начинает развивать, появляются чувства. И они нечистые, разумеется. Они греховные. И тогда вот на этом уровне уже надо исповедоваться, потому что уже чувства пошли. Если здесь не остановиться, действия пойдут нецеломудренные. Оно будет рождать. Это будет как снежный ком нарастать и осквернять человека. Надо очень быть бдительными.
Участие оркестра, послушаем, стучит молот.